Аким Волынский в Большом театре. В истории русского балета Московский Большой театр занимает исключительное по своему значению место. Понять это значение и взвесить его можно только приняв во внимание своеобразную культуру этого второго очага русского художественного и интеллектуального творчества. Все в Москве оригинально. Оригинален сам город с его пестрой и сверкающей мозаикой домов, храмов и дворцов, широко разбросавшихся и все же дышащих единой жизнью. По улицам плывут потоки людей, в которых отдельные фигуры едва различимы, и шум какой-то общий и массивный стелется над громадами скученных в беспорядке строений. В праздничные дни сюда прибавляется еще и звон многочисленных колоколов, которым тяжеловесная медь гудит призывно, слитно и связующе. Эта вокальная пропаганда в наши дни уже не имеет прежнего церковного, мистического и гипнотизирующего характера, как во времена московского, ипокритного благочестия и православной святости, не верившей слезам. Теперь она вытесняется иными шумами. Все же, как иллюстрация московского коллективизма, она и сейчас сохраняет свои типические, историей запечатленные черты. Остановлюсь на минуту на этом звуковом явлении. В бытность мою на Фессалийских высотах, среди древних метеорских монастырей, я мог часами слушать звон колоколов, перекликающихся между собой неисчислимыми отголосками в ясном воздухе Северной Лады, в горных цепях недалекого Олимпа и Геликона. Какие-то струны поют в воздухе и поют протяжно и гармонично. Но в Москве сейчас такой гармоничности нет. Под верхним шумом старых набатов стелются внизу волны иной, новой жизни, и созвучие двух миров кажется исчезнувшим навсегда. Вернемся к характеру Москвы в рассматриваемом направлении. Это город коллективизма и плотных массовых движений. Отдельная личность, как бы велика она ни была по внутреннему своему богатству, здесь всегда представлялась иллюзорной, если не сливалась с общим морально-бытовым уровнем. Только здесь могло присниться Льву Толстому его поле Каратаевской ржи. Даже Иван Грозный со всей своей психопатической обособленностью сливается в безграничном своем кощунстве с окружающей его средой. Нельзя и представить себе Петра I под низкими душными потолками московских покоев и теремов среди одуряющего ладана кадильных курений. По сравнению с индивидуалистическим Ленинградом, Москва была всегда этнографична в своих проявлениях. Этнографична не только в быту своем, в своих мехах, уборах, боярских шапках и купеческих кафтанах, но даже и в своем разговорном и литературном слове. Округлом, звонком и половодно-могущественным. Это не ленинградское слово во всех его стадиях его формального развития. Московское слово гудит, трубит, сообщает говорящему черты своеобразной значительности и историчности, совершенно отсутствующие в мокрых, осклизлых и полупрозрачных туманах старой Гороховой улицы. В Ленинграде Достоевский задумал и написал немало бессмертных вещей, между которыми братья Карамазовы с их едкой инфернальностью, особенно типичны для северного индивидуализма. Все это он мог творить в Ленинграде, но чтобы произвести свою речь о Пушкине, он должен был приехать в Москву. В Москве речь эта прогудела с колокольни. Не только сама жизнь, но и мышление о ней всегда имело в Москве тот же соборный характер. Как умолились бы, оторвавшись от Москвы, все эти Аксаковы, Погодины, Киреевские и Хомяковы в своем значении, в силе и в яркости облика. Самого Тютчева с его маленькой бессмертной книжкой хочется разбить на две половинки – ленинградскую и московскую, предрассветно-лилейную и колокольную. Даже Пушкин, великое явление Ленинграда, не был бы нашим Пушкиным, если бы не наезжал столь часто, физически или духовно, в далекую ему Москву. Иногда гармоническая полнота обуславливает и силу. Мягкая медь и мягкое олово, сливаясь вместе, дают бронзу, переживающие века.